118-й псалом, 11-я часть 118-го псалма. Мы помним, что 118-й псалом – это самый длинный псалом, да? Самая длинная глава в Библии. Он делится, это так называемый акростих, да? Он делится на 22 равных части, да? И каждая часть начинается с очередной буквы еврейского алфавита. Таким образом, мы изучаем весь еврейский алфавит. И мы сейчас ровно на середине псалма, мы будем с вами читать 11-ю часть с 81-го стиха. Итак, 118-й псалом, 11-я часть с 81-го стиха. «Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истоевает очи мои о Слове Твоем, я говорил, когда Ты утешишь меня. Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл». Сколько дней раба твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих. Аминь. Итак, 11-я часть 118-го псалма и 11-я буква еврейского алфавита «Каф». Мы продолжаем тему испытаний в жизни верующего, и мы будем размышлять сегодня о том, для чего Бог посылает времена давления. Но тут нужно сказать, что вообще тема испытаний, она очень обширна, да? Испытания бывают разные, но, например, кто знает, что такое крест Христов? Когда говорится о кресте, то есть помните, кто не отвергнет себя, не возьмет крест мой, да, не может быть следовать за мной, да? Вот крест, который берет христианин, какой он? Что это такое? Тяжести? Ну какие? То есть вот духовное. Я часто, так бывало, когда беседуешь там с сестрой, или с братом, у кого неверующая жена или неверующий муж, они говорят, муж мой, крест мой. Вот это крест Христов? Безусловно, нет. Да, это безусловное испытание. Безусловное испытание. Это безусловно проверка твоей духовности. Это безусловно какие-то вещи, через которые Бог действует в твоей жизни. Да, но это не крест Христов. Да? То есть то, о чем говорил Христос, крест Христов, крест страдания, это то непосредственно... Когда христианин страдает за Христа, да? Когда христианин страдает за благовестие, за Христа, и именно это он имел в виду, отвергни себя, да? Христос говорил своим ученикам, прекрасно понимая, что впереди столетие гонений, да? Несколько веков гонений, он видел и Нероновы гонения, он видел и гонения уже после, и когда он говорил ученикам о кресте, он говорил о том, что вас ждут переживания за то, что вы будете мне свидетелями. За то, что даже за имя мое вы будете презираемы, вы будете страдать. Здесь псалмопевец рассказывает, причем это опять возврат к его переживаниям. Вы помните, он говорил, что сильно обступили, теснят меня, да, в предыдущих некоторых частях он говорил о своих переживаниях. Здесь псалмопевец говорит о внешнем давлении. Да? Здесь псалмопевец говорит о внешнем давлении. Тогда, когда испытания приходят через внешних, через людей, да, и как с этим испытанием можно справиться? Здесь псалмопевец находится так в самом, если говорить языком современной психологии, на таком пике кризиса, да, когда вот заканчивается терпение, когда очень сильные переживания, и он не может сам справиться с этими сильными переживаниями, и он хочет, и он ищет Божьей помощи в этом, да. Он говорит, «Истоевает душа моя о спасении твоем, уповай на слово твое». Ну, в принципе, «Истоевает душа моя о спасении твоем» можно перевести просто о том, что я хочу избавления от того, что сейчас в моей жизни происходит. «Поэтому истоевает очи мои о слове твоем, я говорю, когда ты утешишь меня, я стал, как мех в дыму». Вот здесь очень интересное. сравнение, очень интересная метафора. Мех в дыму. Как вы думаете, что это такое? Ну, метафора действительно такая, достаточно древняя и понятная для того времени. Да? Вы когда-нибудь видели, когда, ну, вот, я не знаю, еще, наверное, на Кавказе еще разливают вино в мехе, если кто-то видел. Старые мехи, кто-нибудь видел винные, нет? Особенно мехи, которые прошли через мороз, то есть вот под действием мороза, они становятся ломкими и выделяется такой порошок. Да? Они становятся ломкими и выделяется порошок, как бы дым, похожий на дым. И когда на мех нажимаешь, он как бы в дыму происходит. Да? То есть здесь псалмопевец говорит о том, что вот страдание достигшее, оно сломало меня внутренне, оно всю внутренность мою сломало, я стал ломким, я переживаю очень сильно это эмоционально. И вот как старый мех в дыму, да, на меня нажимаешь, из меня пыль идет. Да? То есть он показывает, что он дошел до степени неспособности самому справиться. Если до этого момента он еще пытался с этим справиться, он пытался найти в себе силы, простить этих людей, теперь он взывает к Богу и говорит: прояви свою справедливость, накажи этих людей, да? Я не могу уже терпеть этого. Но я сегодня хотел бы все-таки посмотреть на 118-й псалом немножко с такой, с новозаветной стороны. Я не хотел бы, чтобы мы сегодня смотрели только в контексте Ветхого Завета, да? Мы прекрасно понимаем, что нам невозможно понять Писание, если мы не увидим в ветхозаветных строках, в ветхозаветных истинах новозаветный мессианский взгляд. Да? И для того, чтобы нам понять, как нам справляться с бедой, как нам справляться с испытаниями, я предлагаю обратиться к Новому Завету и посмотреть вот на эти строки об испытании через призму Нового Завета. И в частности, я хотел бы, чтобы мы с вами открыли послание Колоссянам, 3 главу, с 1 стиха. Послание Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Послание Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Аминь. Мы не сможем преодолеть искушения и испытания, которые приходят извне и которые достаточно сильны в нашей жизни, если мы не поймем очень важную вещь. Если мы не поймем то, что уже произошло в нашей жизни как верующего человека. Апостол Павел говорит: итак, если вы воскресли со Христом, вообще очень интересен синодальный перевод, потому что здесь правильнее было бы поставить не условие «если», а правильнее было бы перевести: поскольку вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Вот этот стих, он является краеугольным камнем моей христианской жизни. Поскольку я воскрес со Христом. Вот сейчас вы задайте себе вопрос: вы воскресли со Христом? Поднимите руку, кто воскрес. Это не урок, я оценки ставить не буду. Безусловно, нужно четко понимать, что я, придя ко Христу, признавая свой грех, я совоскрес с Господом. Я, приглашая в жизнь свою Иисуса Христа, я совоскрес с Господом. Вы знаете, в чем смысл моей рубашки? Кто знает? Я очень долго, кстати, ломал голову, вот почему пасторская рубашка, пасторское облачение именно такое. Никто не знает? Многие даже служители спрашивают, что же символизирует рубашка. На самом деле, вот эта рубашка, она состоит из двух частей. Вот этот пасторский воротничок, на самом деле, был белой рубахой, которую первую одевал служитель. Поверх нее одевалась черная такая, черная сутана с вырезом, да, чтобы было видно белую рубаху. Первая белая рубаха символизировала мою новую жизнь со Христом. Он дал мне чистые одежды. Он сделал меня другим человеком. Черное облачение, надевавшееся на белую рубаху, показывало мое отношение к жизни. Я погребен, да, со Христом, но я совоскрес с Ним. И вот этот свет, который льется отсюда, он показывает мою новую природу. Я совоскрес со Христом. Я теперь новое творение. У меня все новое. Вы знаете, это очень хорошо понимали первые христиане, потому что вообще понятие стать христианином – это краеугольное понятие жизни. Когда человек заявлял «я верю в Иисуса Христа», фактически он ставил крест на свою прошлую жизнь. Сейчас немного не так. Сейчас, кого не спроси, мы все верующие. Но тогда это очень четко понималось, что я... Часто человек, когда он говорил, что я признаю Иисуса Христа своим Господом, он фактически ставил крест на всей своей прошлой жизни. От него отказывались родственники, ему было сложно служить в армии. Действительно сложно служить в армии, потому что от него требовали, например, поклонения императору как Богу. А христианин не мог этого сделать. Известен случай, когда... Почему последние при Диоклетиане, которого как-то Меньшов в своем фильме «Москва слезам не верит» как-то очень сильно так охарактеризовал хорошо, хотя именно при императоре Диоклетиане были самые жестокие гонения за всю историю христианства, и почему именно при Диоклетиане начались вот эти гонения? Потому что Диоклетиан послал элитный такой легион, такой спецназ римской армии, для того, чтобы казнить селение, которое состояло сплошь из христиан, которые отказывались поклоняться ему как Богу. Они отказались. Весь этот легион были христиане, они отказались. И весь этот легион был казнен. И Диоклетиан рассвирепел и поставил вообще христианство самым главным врагом Римской империи, стали христиане. Ну, все знают, наверное, из истории, чем закончил Диоклетиан. Он отрекся от престола, потом был Галерий, его ставленник, его там преемник, который тоже были жестокие гонения. В конце концов, христиане молились за него, и его постигла жуткая болезнь, которую не мог никто вылечить. В конце концов, он подписывает эдикт о том, чтобы освободить христиан и вот дать свободу христианству, и через неделю умирает. Это очень ярко понимали первые христиане. Вы знаете, это даже было в обряде крещения. То есть вот это очень красивый обряд был, так как его делали по историческим хроникам, как его совершали христиане, первые христиане. Отдельно совершалось крещение для братьев, отдельно совершалось крещение для сестер. Потому что фактически в обнаженном виде производил, поэтому производили крещение, производили диаконисы, сестер, а диаконы производили крещение братьев. На на реке, то есть там на берегу ждали служители с белыми одеждами. И когда человек выходил, на него надевали вот эти кристально белые одежды, чтобы человек понимал, осознавал, видел новую жизнь во Христе. И человеку, принявшему крещение, давали попробовать ложку молока и глоток молока и ложку меда. Этим они показывали, что теперь Бог тебя ввел вот в ту землю обетованную, где течет молоко и мед. И после этого было большое, красивое служение с хлебопреломлением, с причастием, когда вся церковь... Вот, кстати, Великий пост, который соблюдает православная церковь, который есть в католической церкви, он отчасти идет с тех времен, когда церковь, так как крещения были нечастыми, они часто сопровождались опасностью, могли в любое время нагрянуть и всех арестовать. Поэтому часто это крещение совершалось очень редко, да, и к нему готовились, например, крещаемые, постились, и они вели такой долгий 30-дневный пост, готовя себя к крещению. И вся церковь, чтобы помочь новообращенным, чтобы им не было так тяжело, они вместе как бы поддерживали их в посте. Отсюда идет вот этот Великий пост. И вот этот символ, вот эта метафора, да, вот этот образ крещения, образ новой жизни, через этот образ Бог снова и снова показывает нам, каково качество жизни сейчас верующего, каково мое отношение к тому, что происходит вокруг меня. Безусловно, мне бывает тяжело и мне бывает сложно в моей жизни. У меня есть мои родственники, которые доставляют мне боль. У меня есть близкие люди, которые могут доставлять мне боль. И есть люди просто, которые доставляют мне боль. Это может происходить в церкви, это может происходить вне церкви. Но мы, к сожалению, часто по неразумению, по несдержанности, по несовершенству своего характера друг другу причиняем боль. И как христиане у нас есть простая возможность для того, чтобы ликвидировать последствия этой боли. 13 стих. «Снисходя друг к другу, друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Если мы живем, если мы совоскресли, то есть поскольку я совоскрес со Христом, я буду стараться идти путем прощения, путем принятия. Я буду стараться подарить свет этой новой жизни окружающей меня. У меня может не получаться, я не совершенный человек. У меня может не получаться многие вещи в моей жизни. Но я знаю, что сила Божья всегда со мной. Что Бог помогает мне в моей жизни. И поскольку я совоскрес со Христом, то все, что оказывает давление на меня, оно находится вне этой жизни со Христом. Потому что я что? Я погребен. Я погребен. Мои грехи, мое одиночество, моя депрессия, они распяты на кресте. Иисус распял на кресте мое одиночество, мои страхи, мою боязнь. Но Иисус не просто умер за меня на кресте, Он воскрес. Тем самым Он дал мне возможность, подарил мне свою жизнь. И вот этим отличается в 118-м псалме два слова, да, «спаси меня» и в конце «оживи меня», «сделай заново живым меня». Потому что сейчас я очень сильно страдаю, я хочу видеть твою жизнь вот сейчас, в этих обстоятельствах. «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вот вдумайтесь в эту фразу. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вы умерли для тех вещей, которые искушают вас сейчас. Вы умерли для грехов, которые терзают до сих пор, приходя в виде искушения. И есть еще одна ложь, которую сатана пытается воздействовать на Божьих детей. Эта ложь, очень умело замаскировано, и он цепляет верующих людей. Если я падаю, то я уже не со Христом. Если я согрешаю, то я в этот момент нахожусь не со Христом. Это ложь. Это ложь. Наши падения показывают силу противодействия воскресшей жизни. Запомните это. Наши падения показывают силу противодействия нашей воскресшей жизни. Беда не в том, что я упал, а беда в том, что я продолжаю лежать. Иисус со креста протягивает мне руку и говорит: «Встань, я помогу тебе. Я знаю твою боль, я знаю твое несовершенство, я знаю, что греховная плоть, ты продолжаешь бороться со своей греховной плотью, поэтому ты падаешь. Но Христос хочет, чтобы я встал и шел дальше. Почему? Да очень просто. Я совоскрес со Христом. Я совоскрес со Христом. Христианин, истинный христианин, это не тот человек, который не падает. Это тот человек, который умеет подниматься. Религиозный человек живет по простой схеме. Покаяние, грех, покаяние, грех, покаяние, грех, покаяние, грех. Христианин живет по другой схеме. Грех – избавление от греха через покаяние. Грех – избавление от греха через покаяние. Осознание того, как приходит ко мне искушение, я, быть может, не всегда смогу победить его, но побеждать мне станет с каждым шагом все легче и легче. Я знаю, что я могу встать. Я знаю, что я могу преодолевать это силою возлюбившего меня. Почему? Потому что я совоскрес со Христом. Потому что жизнь воскресшего Христа мне помогает это делать. Мои грехи распяты на кресте. Это факт. И поэтому, третий стих, он мне открывает эту истину. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Здесь использованы два времени – прошедшее время и настоящее. Прошедшее время относится к чему? К смерти. Вы уже умерли. Вы не агонизируете. Вы всю жизнь не умираете, а вы уже умерли. И жизнь ваша сокрыта, уже сокрыта во Христе. Но это настоящее время. Она сокрыта сейчас. Она не будет сокрыта потом. И я не буду долго мучиться, спасен я или не спасен. Я возрожден к новой жизни. Бог дал мне новые белые блистающие одежды. И если я падаю, это не означает, что я отказываюсь от этих одежд. Если я падаю, это означает, что я продолжаю, грех продолжает воевать со мной. Я продолжаю противоборствовать греху, если я встаю и иду дальше. А если я остаюсь, находясь в депрессии, не желая ничего делать, если я остаюсь лежать, вот тогда я смиряюсь со грехом. И это великая и удивительная Божья истина сейчас для каждого из нас. Если вы в своей жизни чувствуете и видите, что какие-то искушения, какие-то особые испытания одолевают вас, это не говорит о том, что вы самый великий грешник из всех грешников. Это просто говорит о том, что в вашей жизни идет борьба с грехом. Но следующая истина, которая помогает вам подняться, вы совоскресли со Христом. И что самое интересное, Христос, несмотря на все мои падения, на все мое несовершенство, Он хочет, чтобы я двигался дальше. Он хочет, чтобы я умел подниматься. Он хочет видеть свои действия своей воскресшей жизни во мне. Во всех обстоятельствах моей жизни. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Здесь конкретно говорится, что весь этот путь, путь противоборства, как бы нам этого ни хотелось, он будет продолжаться до того момента, когда Христос явится за своей церковью. Когда Христос явится за своей церковью. Когда мы встретимся с нашим Господом. И на самом деле это неплохая новость. Это очень хорошая новость. Потому что наша встреча с Господом впереди. Мы встретили Его в своей жизни, но всю славу Господа мы, как Его церковь, видим в будущем. Когда Он прославит свою церковь, когда будет бракосочетание Агнца и Его святой невесты. И еще у Бога есть для каждого из нас особый план. И этот план заключается в том, что Он хочет, чтобы мы были святыми. Он хочет, чтобы мы были святыми. Вот я сижу сейчас, думая о своей жизни, думая о своих поступках, которые я совершаю, и спрашиваю себя, как я могу быть святым, если я постоянно согрешаю, если я спотыкаюсь, если я падаю. Бог хочет, чтобы мы были святыми. Бог хочет, чтобы мы посвящали Ему свою жизнь, чтобы мы освящали через познание Его все, что происходит в моей жизни. И дальше он описывает, как, Павел описывает, как это происходит. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Очень витиеватое такое предложение, специфично для апостола Павла. Оно говорит о том, что мы можем видеть в своей жизни искушения, которые приходят к нам из прошлой жизни. Казалось бы, я победил этот грех, а он снова приходит ко мне, искушая меня. И здесь Павел говорит о том, говорит об очень важной вещи, которых вы некогда обращались, когда жили между ними. Он говорит, это ваша прошлая жизнь искушает вас. Христос умертвил ее. Он умертвил ее, Он распял ее, ее нет в вашей жизни. Это только призраки, которые пытаются прийти искушать, прийти искусить вас, прийти и сделать вас неспособным помочь другому человеку, да? Заронить в ваше сердце сомнение, что вы сейчас находитесь со Христом, что вы действительно совоскресли. Ну, если прошлая жизнь возвращается, то как я могу сказать, что я совоскрес? Если прошлая жизнь возвращается, как я могу сказать, что я совоскрес? А я могу это сделать только верой, больше никак. Я могу сделать это, преодолевая свое несовершенство, свои искушения и испытания, проходя через испытания. Я не один раз могу слышать, да какой ты христианин, если ты так поступаешь? Это не означает, что я не должен стремиться исправлять свои ошибки. Это не означает, что я не должен стремиться противоборствовать греху. Нет. Это означает, что я очень хорошо понимаю, что вся моя жизнь – это борьба со грехом. Вся моя жизнь – это борьба духа и плоти. Да? Это очень важно понять для меня. Почему? Потому что какой-то период времени, когда я относительно не согрешаю, то есть не делаю ничего такого, чтобы вот прям очень сильно меня совесть моя обличала, мне кажется отрезком святости в моей жизни. А когда я попадаю в искушение и в этом искушении спотыкаюсь, мне кажется, что я отказываюсь от святости, я уже не свят. Это не так. Бог не хочет нас поместить в какой-то искусственный такой изолятор, чтобы мы сидели в церкви. Кстати, если нас здесь все запереть в церкви, грех все равно будет виден и в наших отношениях, и в наших поступках, потому что Церковь – это действительно не то место, не инкубатор, не какой-то Майкл Джексон покойный, он пытался там себя в барокамеру запереть и дожить до 21 века. До 21 века-то он дожил, вот. Но, собственно говоря, не знаю, насколько его жизнь вообще-то принесла добрый плод для кого-то. Так вот, церковь – это не барокамера, это не искусственная какая-то атмосфера. Да? Церковь – это как раз то место, где грешник может надеяться на то, что его грехи его прощены будут, и ему помогут преодолеть то, что гнетет его. Поэтому я уже не один раз, мне нравится это сравнение моего друга-христианина, хирурга, который говорит о том, что он церковь воспринимает как лечебницу, где он, в общем-то, действующий дежурный врач, который должен помочь преодолеть боль, который иногда причиняет боль для того, чтобы потом не было больно, но все его мотивы должны только быть направлены в одну сторону. Я хочу помочь человеку. Я хочу помочь человеку избавиться от одиночества, от депрессии, от угнетения. Я хочу помочь увидеть надежду в Боге. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Вот это ключевое понятие в нашей сегодняшнем размышлении. Только вопрос какое? Вот о чем весь этот был отрывок? Если в одно слово его заключить. Если вот все то, что мы сейчас прочитали, заключить в одно слово, как можно его охарактеризовать? Милосердие. Прощение – это и есть действие милосердия, да? Милосердие, потом 88 стих, 118 псалма, внимательно. Я опять возвращусь к 118 псалму, чтобы... «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Милость – это то, что мы должны проявлять по отношению друг к другу. Милость – это то, что проявляет Бог по отношению ко мне. Благодаря милости Божьей, благодаря милости Божьей ко мне, проявление Его любви, Христос пострадал на кресте. Он пришел сюда, Он воплотился, Он проповедовал, Он был распят за меня. Это проявление милости. И также Бог хочет, чтобы в моей жизни, жизни христианина, вот эта милость проявлялась по отношению к другим. Когда приходят искушения через других людей в мою жизнь, я должен понять очень простую и важную мысль. Бог милостив. И Он хочет, чтобы я научился милости. Помните, милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. Милости хочу, а не жертвы. И богопознание более, нежели жертвоприношение, да? И милости хочу, а не жертвы. Все это происходит тогда, когда я вообще очень долго задумался над фразой. Для меня язык апостола Павла вообще очень тяжел. Но я долго задумался над фразой, который, и облегшись в нового человека, да, который обновляется в познании по образу создавшего его. Что это такое? Вот как может обновляться мой новый человек, если он уже новый? Как он может обновляться? Как новый человек может обновляться? Я долго не мог понять. Я представил себе там, нового человека. И только когда я стал отцом, я понял, что это такое. Когда ты видишь рожденного нового человечка, я вот вчера был у Кати с Димой Колесинскими, видел их Микаэля, вот такого маленького вопящего комочка, вот, который нам мешал общаться постоянно, и который там пытался в отсутствии мамы искать, в общем-то, пропитание у папы, вот, которого там нету. Вот он носил все время к маме, папе. Вот. Я смотрел на этот маленький комочек и думал, что вот это новая жизнь, абсолютно, казалось бы, вот только что рожденная. И вот в этой новой жизни очень много возмущения, недовольства. Например, возмущение, когда он там лежит на спине, видно, ему неудобно, и он кричит, говорит, ну переверните на живот, что непонятно. В течение 5 минут покричали, папа все-таки поднялся, перевернул живот, затих. Ему надоело лежать на животе. Он снова стал кричать. И я задумался над этим. Я говорю, что я когда родилась моя Дашка, то вот у меня куча восторгов, но они очень как-то быстро закончились. Когда вот она стала проявлять недовольство вообще и свой протест. И могу сказать, что я в этих восторгах до сих пор пребываю, и они периодически заканчиваются. Когда возникает конфликтная ситуация, я понимаю, что если не наши отношения с ней не будут постоянно обновляться, если я не буду приходить к ней, если она не захочет открываться мне, то в наших отношениях наступит трещина, мы начнем друг друга не понимать. И когда я очень начинаю увлекаться служением и работой, и бываю мало дома, и когда я прихожу к своей дочери и начинаю с ней общаться, я вдруг понимаю, какая часто, сколько много произошло, и сколько чего много, я не знаю своей дочери сейчас. Ее переживания в 8 лет, это не ее переживания в 5 лет, да? И вот этот постоянный рост, постоянное обновление, вот это, мы нуждаемся в постоянном обновлении, в познании Бога. Это значит, что наш внутренний человек, он нуждается в духовном росте. Мы не можем, у нас не может быть духовного роста, если мы не будем стремиться к общению с Богом. К личным взаимоотношениям, наверное, уже много раз мы слышали, что слово обновляется, да, слово «познание» в греческом, значит, дословный перевод с греческого на русский означает личное знание. Да? Не просто знание о чем-то, а личное познание, да? Близкие отношения. Мы можем это сделать, мы можем обновляться только тогда, когда мы будем познавать Бога лично, каждый из нас. Невозможно сидеть на кухне, и ребенок никогда не познает тебя как отца, если ты будешь в другой комнате находиться. Ты должен прийти к нему, и ты должен вступить в коммуникацию с ним, в общение с ним, иногда в конфликтную коммуникацию, наказывая, дисциплинируя, иногда в милостивую коммуникацию, когда ребенок приходит к тебе со своими слезами и со своей проблемой, что он не справился с эмоциями, и он кучу-кучу, значит, натворил, и он теперь не знает, что с этим делать, и ты проявляешь милость и говоришь, ничего, вместе мы сможем это преодолеть, вместе мы эту проблему преодолеем. Ну вот это вопрос коммуникации, вопрос познания, вопрос общения очень важен. Если он важен для моего ребенка, то он также важен для меня в моих взаимоотношениях с Небесным Отцом. Я не могу стать другим, если я не буду обновляться в общении с Богом. И вот тогда я буду по-другому смотреть на испытания. Я не хочу сказать, что вот сегодня, после проповеди, мы наконец-таки поняли, что нам нужно делать, и теперь-то мы будем спокойно воспринимать испытания. Нет, конечно. Конечно же, испытания будут приносить в мою жизнь переживания, будут приносить какие-то сложные моменты, которые мне нужно понять, мне нужно пройти. Но мне будет каждый раз делать это все легче и легче. Как мне легче будет понять своего ребенка, если я общаюсь с ним изо дня в день, а не раз в год, неделю выделяю для своего ребенка. И на следующий год мне труднее будет понять моего ребенка, он растет без меня. И более того, я ей вообще не знаю, что с ним творится. Я раз в год к нему приезжаю. Есть такой замечательный миссионер Ави Снайдер, это такая миссия евреев за Иисуса. Он как-то рассказывал такой случай, он, значит, выделяет время для своей семьи, там, значит, раз в году он собирает всех, значит, детей своих, жену, и увозит там куда-то. Вот, и в очередной раз собрал, дети уже сильно подросли, в очередной раз он собрал свою семью, все вместе сели, там, налили чай, и дети вдруг шушукаются друг с другом. И, значит, ну, он так отошел на кухню, приходит на кухню жена и говорит: «Ты знаешь, о чем говорят твои дети, наши дети?» Говорит: «О чем?» Говорит: «Ну вот, папа нам опять будет рассказывать про мировой еврейский евангелизм». То есть, вот когда теряется та точка взаимоотношений, та точка коммуникации меня и моего ребенка, теряется что-то очень важное. И когда теряется вот та точка взаимоотношений с Богом, когда мы открыты для Бога, когда мы несем к Нему все свои печали и все свои радости, и желаем познавать Его, желаем общаться с Ним, желаем понимать Его и понимать Его волю по отношению ко мне. И тогда у нас уверенность в Его благоволении, в Его милости, в Его желании со мной общаться. Когда мы сами отгораживаемся от общения с Богом, говорим о том, что я сам решу свои проблемы, это мои родственники, Господи, не лезь, пожалуйста. Тогда мы сами закладываем ситуацию, когда Бог не будет вмешиваться, но Он будет обязательно стучаться в нашу жизнь через разные обстоятельства. Мы нуждаемся в обновлении сознания. Мы нуждаемся, чтобы мы менялись, и наш менталитет, наш разум менялся, наше поведение менялось, наши поступки менялись. Но они могут меняться только в одном случае, если мы будем познавать Бога. Постоянно иметь взаимоотношения с Богом. И что самое важное, в отличие от меня, грешного человека, Бог всегда хочет общаться со мной, Бог всегда приходит ко мне, Бог всегда открыт для меня. А не как я раз в неделю по субботам со своим ребенком. Он всегда открыт для этого общения. Вот тогда мы понимаем, что бы ни случилось в моей жизни, для меня самое важное – это верность. Это верность. «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Навеки, Господи, слово, по милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Вот это очень важно понять мне, как христианину. Я живу благодаря милости Божьей. Но только через жертву Христа, через Его воскресшую жизнь, я могу понять и могу преодолеть все испытания в моей жизни. И что самое интересное, что вот именно тогда, находясь в испытаниях, я понимаю, что такое благо для меня. Благо – все, что происходит со мной по воле Божьей. И когда в мою жизнь приходит испытание, то мне очень сложно понять, что это благо. Мне очень сложно понять, что это благо. Но это благо, потому что оно преобразовывает мою внутреннюю жизнь. Оно делает меня более посвященным, более внимательным по отношению к Богу, к Его воле, и помогает мне исполнять Его волю. К сожалению, я в спокойной жизни, мне это очень сложно понять. Мне очень сложно довериться Богу. Ну как легко я доверяю Богу, когда мне плохо? Ну как мне этого хочется? Потому что когда хорошо, что мне? Все хорошо, Господи, все нормально. Это, знаете, социальная реклама, позвони родителям. То есть мы встаем на колени: Господи, слава Тебе за мою жизнь, за сегодняшний день, аминь, спокойной ночи. Когда в моей жизни испытания, ух, мои молитвы горячие, ох, они длинные, ох, я все рассказываю, и все, и приношу всех на руках, и, в общем, и детей, и жену, и родителей, и начальство, и церковь. И вот это брат и сестру, которые плохо по отношению ко мне поступили, но я их люблю, Господи, Ты не думай. Именно это, к сожалению, именно такие обстоятельства побуждает нас открываться. Ну зачем стучаться Богу к нам в нашей жизни таким образом? Но так человек, к сожалению, находясь в постоянном противоборстве с грехом, так происходит. И поэтому сложно воспринимать испытания как благость и милость Божью. Но это именно благо по отношению к нам. Особенно это благо, когда я учусь преодолевать эти времена. И пусть Господь нас благословит действительно видеть милость Божию, ценить милость Божью в разных обстоятельствах жизни. В разных обстоятельствах жизни. И главное, что мне нужно помнить как христианину. Во-первых, я погребен. Я умер. И во-вторых, я воскрес со Христом в Боге. И очень важно помнить, что Христос сидит одесную Бога. Что это означает? Это означает, что Он царствует. Христос царствует в моей жизни. Христос царствует. Он мой царь. Он мой повелитель. Он мой господин. Он мой отец. Он любит меня. Мой царь любит меня. Мой царь, мой отец. Мой царь подарил мне жизнь. Он оживил меня. Я был мертв в грехах, а Он оживил меня. Мне было страшно, а Он заплатил за мой страх на кресте. Мне было одиноко, а Он понес мое одиночество на кресте. И протянул в своих пронзенных руках новую жизнь. Новую надежду. Мою удачу. Мое будущее. Потому что я умер с Ним и воскрес. Аминь.